Братья и сестры, друзья дорогие, сердечно приветствую вас. Хочу сегодня говорить о нашей духовной жизни и жатве духовной, но прежде чем я обращусь к этой теме, все-таки хотел бы сказать несколько слов о жатве физической или материальной. И сегодня утром я вспоминал слова, которые записаны в книге Псалмов, 66-й Псалом, 6 и 7 стихи. «Да восхвалят тебя народы, Боже! Да восхвалят тебя народы все! Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш!» Земля дала плод свой. Я думаю, что мы порой просто как-то принимаем это само собой разумеющимся и не особо задумываемся о том, что вот в самом этом процессе заключено удивительное чудо. Как все это происходит? Вот я задумался тоже, когда сидел еще, рассуждал о том, что буду говорить. Плоды, которые мы имеем. Вот обратите внимание, какое разнообразие цветов, а какое разнообразие вкусов, а какое разнообразие запахов. Лук пахнет по одному, чеснок пахнет по-другому, яблоко пахнет третьим образом, а как пахнет клубника? Я вот иногда думаю, ведь Бог, когда творил этот мир, Он мог бы просто создать какой-то один корень, вкусный для нас, ну один, вот одного какого-то цвета, допустим, зеленого. Вот рос бы этот корень в земле, и когда приходит время, выкопали этот корень, и вот мы все сегодня шли бы домой и знали, у нас на столе на обед будет вот этот замечательный корень. И вы бы сейчас чувствовали, как у вас слюни начали выделяться, сразу подумали, как бы хотелось этот корень поесть. Но Бог не таким путем пошел. Вот Он создал красное яблоко, зеленый огурец, Он создал виноград разных цветов. Все по-своему пахнет. У каждого свой вкус продукта. А почему? Мы читаем в Библии, что Бог дает нам все обильно для наслаждения. Я совершенно убежден, что Бог сотворил все это разнообразие для нашего наслаждения. Он хочет, чтобы все, что мы делаем в жизни, мы делали с удовольствием. Чтобы нам было приятно. И вот одна часть этого наслаждения – это то, что мы кушаем. Это совершенно естественно. А с другой стороны, подумайте, братья и сестры, вот еще о чем. Вот сколько тысячелетий уже существует Земля? И не оскудела она? Ведь мы, когда говорим «Земля дала плод свой», мы обычно подразумеваем вот в первую очередь фрукты, овощи, злаки какие-то. Вот мы с Иваном Яковлевичем иной раз едем на посещение, и вот особенно вечером едем по дороге, и бывают такие места, когда далеко-далеко просматривается фривей. И вот смотришь порой «река огней». Машины и в ту сторону, и в другую сторону. А как они едут? А земля дала свой плод. Нефть, газ, уголь, различные металлы. Как много благословений заложено в земле, Бог сокрыл их туда для того, чтобы человек всем этим пользовался. И не оскудевает земля. Не чудо ли это? Как мы должны быть благодарны Богу? И вот еще одна грань этого вопроса. Когда я встречаюсь с людьми, и порой это даже люди, ученые, которые говорят, а это все само собой произошло. Вот оно каким-то образом там перерождалось, и вот появилось все это. Когда я вижу таких людей, я, конечно, не ученый, не могу, может быть, с ними спорить на уровне ученого, но для меня, простого человека, обладающего элементарным здравым смыслом, вспоминаются слова из Библии: «Называя себя мудрыми, обезумели». Как это может произойти само собой? Как? У Иова мы читаем следующие слова, 12 глава, 7 стиха. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Ну действительно, как, глядя на все то, что окружает нас, ну как можно говорить, что это само собой появилось? Ведь это не надо быть ученым, это совершенно очевидно. Рука Господа сотворила сие. У этого был инженер, у этого был проектировщик. У этого был тот, кто складывал вот эти молекулы, что они так красиво сформировались во что-то, и никак иначе. Братья и сестры, вот брат Кирилл выразил эту мысль, какие люди красивые. Мы иногда стесняемся каких-то возрастных изменений, и маскируют порой люди там седину свою, но на самом деле человек остается красивым. Вы обращали внимание на руки стариков? Вот мое детское воспоминание. С нами жила бабушка, и я помню, меня всегда удивляло, какие эти руки вот морщинистые. Сегодня я знаю это слово «утружденные руки». Обратите внимание, какие красивые руки у стариков. Или лицо у ребенка. Ни одного зуба нет. Вот у стариков зубов нет, и щеки какие? Впалые обычно. А ребенок, у него ни одного зуба нет, а щечки круглые. Вы знаете, вот в каждом возрасте есть своя красота. Бог так все чудесно устроил. А нам нужно научиться эту красоту видеть, замечать, и, в общем-то, Бога прославлять за эту красоту. Это когда мы говорим о жизни физической, о плодах физических. Как много можно было бы сегодня еще об этом сказать. Но я хочу обратиться к другой теме. Я хочу обратиться к теме духовной. Хочу обратиться к жатве духовной. И начну со слов, которые записаны в книге Откровения, 14 глава, с 14 по 16 стихи. Этому событию еще предстоит быть. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Этому событию еще надлежит быть. оно еще не произошло. Хотя уже 2000 лет назад Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, апостолам, сказал: «Возведите очи ваши и посмотрите на жатву, как она созрела». Земля созрела и готова к жатве была уже 2000 лет назад. То есть 2000 лет назад Бог уже был готов вступить в суд с людьми и дать оценку каждому человеку, его жизни, и это бы произошло. Но в другом месте мы читаем, что не медлит Господь исполнением обетования, но что делает? Долготерпит и ожидает, может быть, еще кто-то спасется. То есть земля, она фактически уже к жатве готова. Но Бог долготерпит и желает, чтобы, ну, хотя бы еще некоторые обратились к Нему и были спасены. Удивительное время, в которое мы живем, и это время называется благодатью, временем благодати. И вот сегодня на земле совершается великая работа. Бог ведет свой кропотливый труд по спасению каждой человеческой души. Мы порой этот труд не замечаем. Но Бог и днем, и ночью работает с тем, чтобы спасти каждого человека на земле. Он делает это по-разному. Он подходит к человеку и в день радости, говоря о себе. Бог подходит к человеку и в день скорби, напоминая о себе. На мой взгляд, вот в день, когда у нас совершается служение погребения, это особо Бог говорит с каждой душой. Бог о себе напоминает. И Он напоминает и говорит о себе нам, жителям вот этой цивилизации. Но Он говорит и, знаете, диким племенам в Африке, только по-своему. Он говорит арабам, по-своему говорит. Говорит одно и то же, я не говорю о каких-то разных религиях. Говорит о спасении через Христа, но говорит это по-своему. И вот о процессе, который сегодня происходит на земле в подготовке к Дню Жатвы. Я хотел бы, чтобы мы прочитали и порассуждали об этом процессе. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 стихи. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ты уши имеешь, чтобы слышать? Тогда услышь. Бог ведет свою работу на земле. И вот тут мы видим сеятеля, который вышел сеять. А что он сеет? А он сеет Слово Божие. И если вот мы посмотрим, сегодня это Слово сеется по всему миру. Не так давно на нашем радио христианском я разговорился с оператором, который обеспечивает, вот, чтобы звук хороший был, который за пультом находится. Он разработал специальную программу для телефонов, для айфона, ну, для смартфонов, любых. И я говорю: знаешь, наверное, наше радио не так-то много и слушает. Может быть, лучше вот нам проповедовать через YouTube, как-то организовать канал на YouTube. Он говорит: давай-ка я тебе что-то покажу. И у него, как у разработчика, он зашел в эту программу и открыл такую интерактивную карту, которая показывает, где в это время по всей земле включены телефоны и включена вот эта вот программа, через которую слушают проповеди из Портленда. И я просто поразился. Нету континента, на котором бы нас не слушали. И вот земля вся в таких красных точках. Люди во всем мире слушают наше радио. А это только одно радио. А их даже не сотни. Их тысячи на разных языках. И эти языки звучат даже в самых закрытых странах. Человек может настроить радио на определенную волну и услышать, что говорит Бог. Что записано в Слове Божьем Библии? Вышел сеятель сеять. И он сеет это Божье Слово повсеместно. И порой удивительно, это Слово достигает таких мест, где, казалось бы, ну никакого хода нет этому слову. Я вспоминаю пример, как наши братья из Таджикистана рассказывали: Таджикистан граничит с Афганистаном и разделяет эти две страны река, которая называется Пянж. И вот он рассказывал, как два человека, афганца, они перебрались через эту реку, через границу, пограничников прошли, нашли евангельскую церковь, нашу церковь. Пришли и говорят: мы хотим, чтобы вы нас крестили. И пресвитер спрашивает: а почему? Почему вы проделали этот путь? Зачем? Вот вы опасности подверглись такой. И эти два человека сказали: потому что если мы примем крещение там, где мы живем, это будет последний день нашей жизни. Нас сразу убьют. Как их достигло это Божье Слово? Они не только его приняли, покаялись, уверовали. Они готовы на такие жертвы идти, чтобы быть послушными Богу. Братья и сестры, вышел сеятель сеять, и он сеет. И вот эти два человека крестились, и таким же путем, пройдя границу, вернулись назад в Афганистан. Вот как удивительно этот сеятель работает сегодня. Кто же этот сеятель? Ну, в первую очередь, это, безусловно, Иисус Христос. И он работает, как наш первосвященник, день и ночь, не покладая рук, чтобы спасти каждого человека. У него есть соработники из самых первых веков. Вначале это были апостолы, ученики апостолов, потом это были разные проповедники, Знаете, Слово Божие, вот оно так и написано, росло и умножалось. То есть Слово Божие охватило всю землю. И, на мой взгляд, сегодня уже нет непроповеданных мест. Фактически Евангелие уже проповедано по всему миру. Но голос Божий продолжает звучать, чтобы спаслись еще хотя бы некоторые. И вот следующее, на что я хочу обратить внимание, семя одно и то же. Сеется одно и то же Слово Божие, но результат получается совсем разный. И мы прочитали здесь, и перечисляются здесь четыре вида почвы. Что это за почва? Библия говорит, что у человека есть сердце. И это не физическое сердце, не физический орган, который качает кровь. Когда Библия говорит о сердце, практически в 100% случаев речь идет о духовном центре человека. И вот это Слово Божие, семя Слова Божьего, проникает в этот духовный центр человека и начинает действовать. Слово Божие начинает с человеком говорить. Изнутри начинает напоминать человеку что-то. Вот вспомните даже, как вы покаялись. Ведь даже когда вы еще не знали Бога, Слово Божие с вами говорило. Вот просто задумайтесь. Удивительное действие Божьего Слова. Так вот, здесь Господь говорит, что есть четыре вида почвы. Вы обратили, какие? Первый вид почвы. Мы прочитали. Вышел сеятель сеять семя, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. И вот объяснение. Упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упавшие при пути, к которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Не случайно в этой же главе, дальше, 18 стих, мы читаем. «Итак наблюдайте, как вы слушаете». Наблюдайте. Как вы слушаете, наблюдайте, что вы слушаете, и наблюдайте, как вы слушаете. Почему? А потому что вот прямо сейчас здесь находится сатана. И я совершенно убежден, сатана может посылать нам мысли. О чем ты сейчас думаешь? Имеющий ухо да слышит. О чем ты сейчас думаешь? Ведь мы можем телом быть здесь, а своей душой или духом, мы можем быть за 3-9 земель и думать совершенно о другом. Вот этот процесс, когда ты вроде бы слушаешь, но на самом деле ты ничего не слышишь, или слышишь только мизерный процент от той информации, которая звучит. Вот это и есть процесс, когда сатана человека обворовывает через разные мысли. Знаете, когда он начинает нас отвлекать, через телефон, у него миллион путей, каким образом нас обворовать. Мы обычно не настроены, что нас обворуют, что нас обманут. Но это происходит, братья и сестры, это происходит. Я приведу некоторые примеры. Помните, ангелы приходят в Содом, и все, Содом обречен на погибель. Господь говорит, завтра этих городов не будет, они будут стерты с лица земли. И Бог обращается к Лоту через ангелов и говорит, кто у тебя здесь есть, выводи всех, завтра города будут уничтожены. Вот оно, Слово Божие, оно прозвучало. И Лот, написано, пошел к своим зятьям. Ну, наверное, те, которые хотели взять в жены его дочерей. И вот он приходит и говорит, слушайте, завтра эти города будут уничтожены. Вообще вот такая информация похожа на шутку? Братья и сестры, вот если вам такое скажут, скажешь, о, какой шутник, да? Какая интересная шутка. Но написано, что зятьям его показалось, что он шутит. Обворовал сатана. И эти молодые люди остались в Содоме. И на следующий день их уже не было в живых. Пожалуйста. Вот мы говорим о Ное, как о проповеднике правды. Но мы нигде не читаем проповедей Ноя. Но я уверен, что когда он на протяжении многих десятилетий строил этот ковчег, к нему подходили и задавали вопрос, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? А Ной говорил, потоп придет на землю. Наверное, трудно было в это поверить. Но никто, кроме Ноя и его семейства, и животных, которые вошли в ковчег, никто не спасся. За 100 лет никто не принял этого слова. Братья и сестры, упавшие при дороге – это те, кого обворовывает сатана, чтобы они не уверовали и не спаслись. И сегодня это происходит повсеместно. Люди слышат Слово Божие, люди над ним насмехаются, люди глумятся над Божьим Словом. Они его извращают, пишут всякие непотребные книги, чтобы дискредитировать это Слово Божие. Это все работа сатаны. Он делает все, чтобы люди не уверовали и не спаслись. Каково твое отношение к Божьему Слову? Просто задумайся. А ты принял это Слово? Ты держишься этого Слова? Или тебя тоже уже сатана обворовал? Ну, давайте пойдем дальше. А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. И вот дальше объяснение. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Сегодня такая странная есть идея, что если человек спасен, то он спасен навсегда, ничего с ним не может произойти. Я даже вот не могу представить, как можно в это верить. Это нужно быть, ну, совершенно оторванным от жизни. Ну просто, если посмотреть на практику церковной жизни, вспомните, сколько людей пришло в церковь, и они уверовали, они молились, они какое-то время ходили в церковь, искренность у них была. Я думаю, что я вспомню даже, наверное, не сотни, а больше, чем сотни людей, которые через церковь прошли. И лично мое мнение – некоторые из них были вполне искренни. Им понравилось Евангелие. Им Слово Божие их коснулось. Им понравилось в церкви. Они поверили в Бога. Их жизнь изменилась. Это заметили все. И внутри церкви заметили. И снаружи. Я помню, как у нас покаялся один мальчик еще. Детдомовский мальчик. Даже не детдомовский, он беспризорник был. Когда я его первый раз увидел, грязный, неухоженный, вот, ну просто страшно на него было смотреть. И вот вначале его отмыли, какое-то время он ходил в собрание, а потом покаялся, уверовал. У него даже взгляд изменился, у него огонек появился в глазах. Вы знаете, он как та свечка стал зажженная. Это такое свидетельство было. Вот с самого дна человек преобразился, просто как ангел стал. Стал человек взрослеть. А потом, знаете, сатана дал ему такое искушение, против которого он не смог устоять. И вот он упал, покатился и долго катился. Я так рад, сегодня он вновь покаялся и вернулся в церковь. Но это пример, как можно отпасть. Я уже как-то вам приводил пример. У нас в одном селе покаялась бабушка. Зоя Ивановна ее звали. Ее сегодня уже в живых нет. Вот эта Зоя Ивановна, у нее трагически погибло 2 сына. И она под давлением этого горя начала пить. Когда женщина пьет, это страшно. Женщины пьют гораздо хуже мужчин. И она докатилась до самого дна. Пожилой старый человек. И вот Евангелие и ее сердце коснулось. Там начала звучать проповедь. И вот эта женщина покаялась. Покаялась искренне. Она настолько изменилась. Вот для всего села это было настолько удивительное свидетельство, как Бог меняет человека. Но это семя упало на каменистую почву. Она искренне уверовала, и несколько лет она шла за Господом. А потом она вновь увлеклась грехом алкоголя. И вот страшно говорить, но в состоянии алкогольного опьянения Зоя Ивановна ушла с этой земли. Вот, пожалуйста, что происходит. Это очень серьезные вопросы, когда мы говорим, что нельзя заигрывать с грехом. Мы говорим это не просто так, но вот из таких вот примеров жизненных. И ты не думай, что ты окажешься сильнее греха, если ты сегодня грешишь. И у тебя окажется, что сердце, как эта каменистая почва, ты уверовал, принял Евангелие. Но его нужно сохранить, это Евангелие. А если там корня нет, закрепиться не за что этому слову. Если ты любишь тайком какой-то грех, тебя этот грех утянет на самое дно. Подумай об этом. Ну давай мы пойдем дальше. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. И вот объяснение. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Я совершенно убежден, что для нас это предостережение имеет особое значение. Смотрите, что написано. Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 стиха, по начало 36-го. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Смотрите за собой». Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчились тем, что мы прочитали здесь, объедение. Мы очень редко об этом говорим, правда? А кто из нас не любит как следует покушать? А вот почему-то Господь предупреждает, вы смотрите за собой. Но пьянство, оно даже не должно именоваться у нас, это грех. И евангельские христиане-баптисты отличаются тем, что мы исповедуем абсолютную трезвость и заботами житейскими. А вот тут надо обратить пристальное внимание. Наша страна, сама страна дает возможности, чтобы мы очень хорошо жили. Вы не думайте, что вот вы ездите на этих хороших машинах, что это вы такие умные. Если бы вы такие умные, жили где-нибудь в Украине или в Киргизии, я вас уверяю, вряд ли бы у вас были такие машины. И в таких домах вы бы не жили. Сама страна дает возможность. Уклад этого общества дает такую возможность. Но ведь здесь есть и опасность. Какая опасность? Знаете, у ненасытимости там есть несколько дочерей. И эти дочери говорят, давай, давай, еще, еще. Угу. И кажется, ну уже как царь человек живет. Ну разве нет? Ну вы посмотрите на наши дома. Да большинство из нас живут как цари. На каких машинах мы ездим? Куда мы отдыхать летаем? И вот смотришь на человека и кажется, ну уже бы пора остановиться, ну как-то может быть... темп сбавить и больше посвятить себя Богу. А там вот эти вот дочери ненасытимости. Давай, давай еще. Да? И порой в семье бывает, может быть, мужчина бы или женщина наоборот, уже бы давно остановились. Но там есть муж или жена, которые говорят, нет, нам еще вот этого не хватает. И вот человек бежит по этой жизни, некогда ему нормально помолиться, некогда ему Слово Божие почитать, у него просто нет для этого времени. Некогда ему послужить Богу, некогда. Большая церковь, мы говорим, дежурных нам не хватает. Вот регенты говорят, хористов нам не хватает. А человек взвесил все, оценил, не получается. Идол какой в Америке? Работа. Если к кому-то подходишь и говоришь, слушай, брат, не смог бы ты вот тогда прийти? Ой, извини, у меня работа. Все. Все вопросы заканчиваются, уже никто не обсуждает. Ну, работа есть работа. Братья и сестры, работать надо. И Господь сказал, 6 дней работай, только 7-й день отдыхай. Но вы знаете, всему есть мера и всему есть предел. И нужно отметить, что сегодня это огромная опасность для многих верующих людей предаться этим заботам житейским настолько, что времени на Бога уже просто не остается. Подумайте об этом. Пересмотрите уклад вашей семейной жизни. Может быть, жены, отстаньте вы от ваших мужей. Пусть он не 20 дней в месяце в рейсе находится, но хотя бы дней 15. Ну, подумайте просто. Может быть, что-то убрать надо из жизни. Ну, серьезно, это важные вопросы. Евангелие предупреждает нас, что вот тернии, эти заботы житейские могут заглушить Слово Божие. Сколько людей отпали от Бога просто потому, что предались вот этим заботам. Ну, давайте пойдем дальше. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. И объяснение. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Вот он, духовный центр человека – сердце. И вот в этом духовном центре нашего естества человек – хранит Слово Божие. То есть, что значит хранит? Он приводит себе его на память. Тут нет никакой мистики, никакой магии. Вот человек знает, есть выбор. Я могу поступить вот так, и я могу поступить вот так. Варианты разные. И человек сам себе задает вопрос, а что по этому поводу говорит мне Бог? А Бог по этому поводу говорит мне, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Многие идут ими, а вы в тесные врата, узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Вот как это происходит. И человек хранит это слово в сердце своем добром, чистом. И приносит плод в терпении. Любой плод, чтобы вот он созрел, чтобы получить его, здесь столько терпения нужно. Если мы обратимся к людям, которые работают в сельском хозяйстве, это столько нужно терпения. Это и, знаете, и палящий зной. Это и охранять надо, чтобы не украли, и чтобы там какие-то жуки не съели этот плод. Это, вы знаете, нужно и поливать, столько заботы. А потом, когда это нужно собрать, и просто, чтобы вот уже собрать готовое, сколько здесь нужно терпения физического, морального. А ведь в духовной жизни все даже сложнее. И нужно приложить много стараний, чтобы этот плод принести. А что это за плод? А Библия говорит о нескольких плодах. Ну, во-первых, это плоды или плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, что значит доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот он плод, который в нашей жизни от нас зависит. И если я годами называюсь верующим, но я не меняюсь, значит, нет у меня этого плода. Братья и сестры, это важная часть плода жизни христианина. Дальше еще плод А как насчет плода добрых дел? Когда я что-то сделал, а тот, кому я сделал, сказал: слава Богу за тебя. Вот представьте, Бог прославляется, вот он плод добрых дел. А как насчет плода молитв? Среди нас есть кто-то, кто говорит: меня, к примеру, мама вымолила. Есть среди нас такие? Или, может быть, какой-то другой человек? Плод молитв как результат в моей жизни, еще в чьей-то жизни. Еще один плод вспомню. А как насчет плода спасенных людей через нашу жизнь? Не так давно один брат из нашей церкви рассказывал, ему нужно было сконтактировать с фирмой одной американской по одному делу. И вот он говорит: я беседовал с американцем, и он узнал, что один из сотрудников этой фирмы является верующим человеком из нашей церкви. И он говорит, настолько заинтересовался, он говорит: это вообще удивительный человек, мне так интересно прийти в эту церковь, из которой этот человек, что он здесь делает? А если он, когда узнал, что запись есть служение, он говорит: я хотел бы посмотреть, где он участвует, этот брат. Я не буду называть его имя, он здесь сейчас находится. Вот я подумал, какое свидетельство этот человек представил на работе, в окружении своем, что люди, говоря о нем, им интересно прийти в церковь и посмотреть, почему этот человек такой. Плод спасенных людей. Написано так, что мудрый он души привлекает не к себе, к Богу. Вот еще один плод. И мы могли бы продолжить, но я думаю, что даже этого перечисленного достаточно. Братья и сестры, четыре вида почвы сердечной. При дороге, камни, терни, доброе сердце. Твое сердце каково? Ты к какой категории относишься? Просто сам себе ответь на этот вопрос честно. И посмотри, что-то, может быть, нужно поменять. Ну, а если ты видишь, что, слава Богу, все хорошо, ну, действительно, прославь Бога и не ослабевай тогда. Итак, мы начали с того, что наступит такой момент, и Господь пожнет землю. И вот когда это произойдет, каждый из нас в отдельности – не всей церковью мы предстанем пред Богом. Нет, нет. Каждый в отдельности предстанет пред Богом, и Бог каждому из нас в отдельности даст свою оценку. Что мы хотим услышать? Это будет зависеть от того, с какими плодами мы придем. Молитв, измененной жизни, спасенных людей. С чем мы придем пред Богом? Это чрезвычайной важности вопрос. Когда-то Господь, говоря об одном молодом человеке, который был царем, сказал: ты был взвешен на весах и найден очень легким. У этого молодого человека весь мир в руках был. Но Бог посмотрел на него и сказал: ты очень легкий. И этот человек в погибели находится. Вот, друзья мои, когда мы придем пред Богом и окажемся на этих весах Божьей справедливости, правосудия, как бы хотелось, чтобы Господь о нас сказал: хорошо, добрый и верный раб, ты сделал то, что мог, ты в малом был верен, ты плоды принес, ты жизнь прожил для моей славы. Войди в радость Господина. Возьми вот 10 городов, в управление тебе отдаю. Вот тебе награда. Братья и сестры, как бы хотелось получить такую оценку от Бога. Итак, жатва приближается. Кончина этого мира приближается. Встреча с Богом приближается. Но еще есть время. Не знаю, может быть, совсем немного времени у нас осталось, может быть, много, не знаю. Но сейчас можно что-то сделать. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы обратиться ко всем. Может быть, среди нас есть те, кто еще не примирился с Богом или отпал от Бога, осуетился. Братья, сестры, нужно покаяться, нужно возвращаться к Богу. Может быть, есть тот, кто хочет просто Бога прославить вот за то, что действительно я понимаю, я для Бога живу. Давайте будем молиться. Аминь.